Антоновские яблоки. Часть третья. За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни. Нет троек, нет верховых, киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного Шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи, иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. Воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо. А из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор облаков. Стоишь у окна и думаешь: авось Бог даст, распогодится. Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людскую струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно. И снова начинал сеять дождь, сперва тихо, осторожно, потом все гуще. И, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеновича, в большом доме, в зале, полный солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много, все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и в длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и зазывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола, Арсений Семенович, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. «Жалко, что промахнулся», — говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплечий, строен, а лицом — красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо, важно декламирует баритоном: «Пора, пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть». И громко говорит: «Ну, однако, нечего терять золотое время». Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь шумной ватагой Арсения Семеновича, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, какой-нибудь красный бугор или гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, простираясь на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака. Ей страстно и жалобно ответила другая, третья. И вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гамма выстрел. И все заварилось и покатилось куда-то вдаль. «Береги!» — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь, и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути, только деревья мелькают перед глазами, да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак, и еще сильнее наддашь киргиза наперерез зверю по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее. В лесу холоднеет и темнеет. Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно тоскливо звенят рога в лесу, долго слышится крик, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату, в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза, вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати. Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко. И почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Дедовские книги в толстых кожаных переплетах с золотыми звездочками на софьянных корешках. Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой, шершавой бумагой. Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами, хороши заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой. Это «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет 100 тому назад, иждивением какого-то кавалера многих орденов, и напечатанная в типографии приказа общественного презрения, рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические и философские сочинения господина Вольтера, и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода «Государи мои, Эразм сочинил в 6-м на 10 столетий похвалу дурачеству, манерная пауза, точка с запятою, вы же приказываете мне превознесть пред вами разум». Потом от екатерининской сатиры перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сентиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска. Вот тайны Алексиса, вот Виктор или дитя в лесу. Бьет полночь, священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты. Мечты. Как часто продолжают они токма страдания злосчастного. И замелькают перед глазами любимые старинные слова. Скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, ероты, розы и лилии, проказы и резвости молодых шалунов, лилейная рука Людмилы и Алины. А вот журналы с именами Жуковского, батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из Евгения Онегина. И старинная, мечтательная жизнь встанет перед тобою. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены, аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза.